Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов уже 7 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Наш день продолжается.
И ваш тоже.
И ваш тоже. Весело, задорно. А кто, может быть, уже обедать сел, так приятного аппетита. Сейчас да. Разговор пойдет под стать в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
И, ты знаешь, тему, которую мы сегодня затронем, я хочу преподнести так. Это не мой совершенно вид отдыха.
И не мой.
Да.
Все, пойдем.
Пойдем, отбивку давайте. Анна, извините, не ваш день. Но я шучу, конечно же, друзья. У нас сегодня в гостях ведущая телеканала «Моя планета», автор проекта «Страшно интересно» Анна Демьяна. Встречайте, друзья. Ань, добрый день.
Да, добрый день. Как вы меня официально и красиво представили.
Ну, это наша работа, как ваша работа. Я не знаю, с тарзанкой прыгать.
Сейчас,
да?
Мы узнаем,
сейчас
Анны,
мы узнаем,
что она делает.
Ань, вот ваша внешность, да, вот когда вы... Друзья, заходите в наш YouTube-канал, говорит Москва, Макс и Марина, посмотрите, как выглядит Аня. Человек, который, ну, ни одно свое путешествие не про...
спокойно
не проводит, да, да, без какого-то экстрима. Почему вдруг вот такой выбор? Вы внешне такая вот куколка, прям куколка.
Куколка?
Ну, на мой взгляд, да, кто? Ну,
нет, у меня экраны...
Ну, по крайней мере, не Баба-Яга.
Не Баба, спасибо.
А Баба-Яга любит экстрим?
Ну, возможно, но она как минимум летает с помелом.
У нее свой дом отдельный.
На куриных ножках, еще и дом двигается. Прикинь, она там вообще...
Ну, у меня скорее экранный образ, я бы сказала, такой амазонки. То есть, посмотрите, видите, у меня такой длинный-длинный хвост. Грудь пока на месте. Как мы знаем, амазонки отрезали себе левую грудь.
Одну, да. Чтобы стрелять.
Да, и я сама о себе говорю, что я сущий экстремал. Ну, это такой нехитрый каламбур. Угу. То есть это о том, что на самом-то деле я экстрим изначально не любила. И я в нем ничего не смыслила, так же, как и вы. Извиняюсь.
Так,
красивая
нормально.
Музыка у вас на
телефоне. Это прибыль,
да, красиво. Это Ланочка Дель Рей, по-моему.
Лана Дель Рей, да, все верно. Сейчас авиарежим я, конечно же, включу. Извините, пожалуйста.
Так.
Изначально я абсолютно не любила экстрим. Да, я спортсменка, да, я бегала, я обожаю спорт, я азартная, я стараюсь себя вбрасывать в пучину собственного страха. То есть если я обнаруживаю, что где-то у меня какой-то страх, я точно пойду в него и прыгну. Эта черта у меня была. Но экстремалом я никогда не хотела быть и стала им на моей планете.
Мы с Мариной вдвоем боимся высоты, во-первых, да. У вас какие страхи, которые вы смогли побороть с помощью своего проекта? Вот, например, у меня страха высоты никогда не было, но как только я прыгнул с парашютом, то все.
Он появился.
Появился. Я выше 5-го этажа уже вот смотреть спокойно с балкона не могу.
Я не люблю на самолете летать, например.
А у Марины, да, аэрофобия. Вот у вас какие страхи?
Я вас немножко разочарую, у вас довольно распространенные фобии.
Конечно,
и они
очень
есть
банальные.
У 80%
90
людей.
Даже.
Да, да. То есть у меня никогда не было страха высоты вот в классическом понимании. У меня не кружилась голова на 14-м этаже. Я живу на 14-м этаже. То есть никогда ничего я не боялась. Но когда мы снимали пилот, выпуск. Это было 2 года назад в Сочи парке. Я прыгала с банджи 208. И тогда 208 метров.
Это
над рекой Мзымта, которая переводится как бешеная, что тоже...
Все сложилось. Да,
все сложилось. И тогда, уже стоя над бездной, я поняла, что я, оказывается, ее таки боюсь. Причем настолько, что я была абсолютно парализована, я не могла шевелиться, я не могла даже разговаривать, хотя, казалось бы, это моя работа, разговаривать, что-то артикулировать, у меня просто прилипал язык к небу, и мне казалось, что я точно не смогу. Но поскольку это был пилотный выпуск, я знала, что пути назад у меня просто нет, мне инструктор, а они умеют заговаривать зубы, очаровал меня, обуял и сказал: Аня, ну ты же девочка, ну вот представь просто, что ты самая красивая птичка на Кавказе. И я как-то вот так вот, сместив этот фокус внимания...
Хорошее, да, отвлечение.
Нет, на самом деле он мне говорил много каких-то мотивационных речей про то, что прыгни в свой страх, и там тебя ждет победа. Но вот это все почему-то, как ни странно, со мной не работало, какие-то вот эти дешевые такие мотивационные речи. Но когда вдруг он мне сказал: Аня, подумай, что ты должна красиво войти вот в это воздушное пространство, а подумай, как ты будешь парить, чтобы ты вот, ну не как-то вот каким-то плевочком.
Рассекая. Да,
каким-то вот такой раскорякой, а сделай это просто красиво. Я вспомнила, как я в школе плавания в детстве ныряла, что мне говорил тренер, что нужно там тянуть, да, я такая просто взяла и такая, оп, рыбкой прыгнула, как будто бы в бассейн, но это оказался не бассейн, а я еще долго летела, внизу плакала, меня потом поднимали на тросе, и я еще долго не могла ничего сказать, моя нервная система была просто заморожена.
Это первый раз прыжок был, да?
Да, это был первый прыжок, но я думала, и мне всегда говорили, что последующие все прыжки ты будешь настолько же бояться. Но хочу вас обрадовать, к этому можно привыкнуть, особенно если подключить мозг и сказать себе: а давай, Анечка, мы сейчас попытаемся испытать с тобой какую-то новую эмоцию. Это вот мое последнее такое открытие.
Лайфхак.
Да, лайфхак из последнего путешествия. Я в Киргизии прыгала с 60-метрового водопада ночью.
В воду?
Нет. А, то есть это был роуп-джампинг, это похоже на банджи, только там ты прыгаешь не с резинки, которая амортизирует. Да, а это по траектории маятник, ты прыгаешь на веревке. А, и вот у них есть такой аттракцион, довольно уникальный, безоблачное звездное небо, алмазное такое, киргизское, и ты должен прыгнуть, поскольку ничего, низги не видно вокруг, ты должен прыгнуть и смотреть только на эти звезды. То есть это единственное, что видно. В темноте, прыжок в темноте, и его нужно было сделать, получается, не вперед, да, лицом, а назад. Что в моем случае было еще более страшно, потому что я такого никогда не делала. Я не знала, как себя поведет мое тело, а как оно, то есть, когда ты в свободном падении находишься, конечно же, ты можешь принять еще более несуразную позу, чем если ты прыгаешь вот так вот вперед. Там хоть как-то понятно. Дубль не то, что один.
Единственный.
Там, нет, это, кстати, тоже нужно отдельно рассказать, потому что это был лютый мороз, просто какой-то невероятный
Господи,
холод.
Все собралось в эту
Да,
кучу.
Там была невероятная влажность.
Ну, нас... водопад же.
Да, невероятная влажность, очень холодно, лютый ветер. У нас отрубились все GoPro-хи, вся техника села. То есть, получается, этот прыжок, ну, вряд ли оператор, да, со стедикамом со мной полетит там такой в пучину, в темноте. У нас был специальный фонарик на камерный свет на GoPro. Угу. И село на морозе абсолютно все. Вот хотя не садилось ни на Байкале, там, в минус там, 30, а здесь была, ну, не такая уж минусовая температура, было всего лишь, может, там, минус 10. В принципе,
ну,
жить
короче,
можно.
Все дало
сбоем.
Все
село, и у меня там были такие нанотехнологии, что, значит, мы прикручивали каким-то скотчем пауэрбэнки мне прямо в рукава куртки. И мне нужно было в одной руке я держала, значит, пауэрбэнк от накамерного света, в другой руке я держала пауэрбэнк для GoPro-хи. И вот это вот все такое на скрещенных пальцах, а не то, что один дубль, ну, то есть там просто все молились, что в целом у нас случился этот эпизод. Вот, и я просто договорилась, думаю, ну сколько можно трястись, ну сколько можно вот прыгать и орать, как воин, да, потому что крик помогает тебе...
Выплеснуть,
как воин, ты такой, и в атаку идешь. А здесь я подумала, ну давай мы воспользуемся технологиями фридайвинга, подышим, успокоим свой разум, да, что-то такое йогическое. И как это ни странно, я была уверена, что вот это не получится. Ну, как вы, наверное, знаете, как бывает перед прямым эфиром, волнение, ты думаешь, сейчас я успокоюсь, но вообще себя успокоить очень-очень тяжело. Пока ты не прыгнешь, пока не начнется эфир, пока не загорится надпись «On Air» в эфире. Также получилось и здесь. Я была уверена, что у меня, скорее всего, это не получится, но я обманула собственный мозг. Каким-то образом. И форматный элемент моей программы заключается в том, что в каждом эпизоде я измеряю масштаб страха, да, насколько я испугалась, измеряю свои собственные эмоции. Я должна была измерить пульс на руке. То есть потом, основываясь на показаниях пульсометра, в конце я составляю рейтинг, что было самым страшно интересным, где у меня сердце, ну, просто выпрыгивало из груди. И наш пульсометр показал, что у меня... пульс был всего лишь 70 ударов в минуту в этот момент.
Все в голове.
Ничего
да,
себе.
Да. То есть я вот настолько смогла себя, ну, и свой страх укротить, к собственному удивлению, что 70 ударов в минуту.
Ань, а есть страховка? Вы застрахованы каким-то образом на канале?
Вы о какой страховке? Нет, конечно же, у меня расширенная страховка. Но на самом деле вы удивитесь, узнав, что... Роуп-джампинг и банджи-джампинг, по статистике, это одни из самых безопасных видов спорта.
Дай бог, вот и прыгайте дальше. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вам нравится вот такой вот экстремальный вид отдыха? Да, вы парашют, там, я не знаю, джампинг, что, какой-нибудь еще вид экстрима. Да, 134-21-35. Вы иногда это используете, но очень так выборочно. Один раз, два, может быть, но не каждый раз. 134-21-36. И нет, вы совершенно не любите экстрим. Не ваши это, нервы дороже. 134-21-37, код города 495. Проголосуйте, пожалуйста, это очень интересно, как вы к этому относитесь. Ань, по поводу различных... Люди вот пишут, боятся высоты, боятся там глубины, боятся еще чего-то. Вы уже сказали, что это все идет из головы, это идет все из мозга. Но иногда договориться с самим собой-то очень сложно. Вот. Может быть, какие-то есть специальные, я не знаю, там, у меня, вот как, знаете, в советские времена ОСАГО не делали, но ставили иконку в машину на этой торпеде. Может, у вас тоже есть какие-нибудь заговоры, там, молитва какая-нибудь или какая-нибудь там поговорочка?
Присказка. На самом деле у меня есть просто тумблер «Слабоумие и отвага». Вот я его включаю и как-то так ох-ох-ох. Нет, к сожалению, никаких таких вот таблеток однозначных, пилюль от страха нет. Мне кажется, что в моем случае это было наработано каким-то опытом, что я пробовала много разных видов спорта, пробовала много разного в рамках своей программы, и я такой не была изначально, но у меня образовались какие-то новые нейронные связи, какой-то опыт, который позволил мне... научиться не, ну, вот знать, что волнение — это нормально, и ты как бы принимаешь свой страх. Когда ты не сопротивляешься ему, да, это испытывать перед прыжком, перед любой экстремальной активностью страх — это нормально для психологически здорового человека.
Ну, хорошо, но есть такой страх, который, ну, вот ты пережил его, и все, и больше уже пережил, и больше уже ты не можешь возвращаться.
К этому
второй
опыту.
Раз, но это все уже там да. равносильно смерти. Есть какие-то такие вот моменты вспоминаются, что «Боже, как я смогла, как я это сделала!»
Ну, на самом деле, не самым... Я не могу сказать, что это вызвало у меня страх, но у меня это вызвало прям много...
Паническую атаку какую-нибудь, нет?
Нет, даже не паническую атаку, это было довольно брезгливо. Я сплавлялась по подземной реке Москвы. Какая это было прелесть. Где-то год назад, да, то есть это не канализация, нужно понимать, что это просто река, которая была заключена под землю.
В какой-нибудь трубе, да?
Да, да, да.
И мы... Или в водолазном костюме?
На мне был не водолазный костюм, мы плыли на лодке, получается.
На лодке.
Это надувная лодка. То есть мы сначала пролезли туда, потом, ну, получается, такой как бы как коллектор, пролезли, можно забраться вот через люк, который вы видите, как черепашка-ниндзя туда, в это подземелье. И я вот это сравнила, знаете, с таким аквапарком для грустных, таким очень суровым аквапарком. Ну, это очень было весело, потому что у меня был очаровательный проводник, который, вот этот диггер, да, который буквально живет под землей, он знает кучу баек про подземелье Москвы, и он прям видно, что он горит этим. И когда я под его шармом находилась, конечно, конечно же, это было так антуражно и круто. Но в целом сама я бы туда, ну, не в рамках программы, вряд ли бы когда-нибудь спустилась. То есть мне это очарование подземелья не совсем понятно. Там пробывали какие-то, ну, арбузные корки. Потом, когда мы выплыли вот рядом, знаете, вот набережная, где электрозавод, я была просто... настолько счастлива, что я дышу не вот этим конденсатом, а что вот-вот-вот Москва, казалось
воздух,
бы.
Воздух, наконец-то, да.
Воздух, московские пробки. Да-да-да, как приятно дышится московскими пробками. В общем, я была рада выйти на свободу из подземелья.
Ну, может быть, это клаустрофобия какая-то вас тогда начала развиваться?
Клаустрофобия, ну, возможно, у меня тоже есть. У меня был один кейс, когда я снималась в реалити-шоу и каждую неделю устраивалась на новую работу. Я пробовала себя спасателем МЧС. И у меня были учения, финальный этап обучения, когда ты из-за захламленного здания должен вытащить человека. Задымленное, стробоскоп, такой эпилептический такой свет, чтобы максимально приблизить это к реальным событиям. И плюс еще аудиозаписи женщин и детей, там крики какие-то. И это все, конечно, действует. Ты ничего не видишь. На тебе костюм, который весит 25 килограммов, потому что у тебя там баллоны с кислородом, ты как такой лунатик, как космонавт передвигаешься, и ты в цепке со своим партнером должен вытащить мужчину из задымленного помещения. И, конечно, в этот момент, ну, мне стало нехорошо. И это было, у меня у самой в детстве был пожар, то есть когда мне было 5 лет, я пережила пожар. Возможно, это как-то наложилось на собственные воспоминания. И вот даже такая симуляция реальности вдруг, казалось бы, на мне такой бесстрашной, сработала вот и вылилась в какую-то паническую атаку, которую, правда, я при помощи дыхательных упражнений йогических как-то быстро смогла тоже купировать, но... В общем, такой случай был. То есть, что говорит о том, что, да, действительно, узости и маленькие какие-то вот эти пространства я не очень люблю.
Я люблю гостей, которым можно не задавать вопросы, они просто говорят и говорят. Прям я сейчас сижу и отдыхаю.
И наслаждаюсь, да, варилка.
Вот Света Москва говорит: Анна, сплошная адреналин, я бы так не смогла, я трусиха, пишет на наш YouTube-канал, говорит Москва Макса Марина. Ань, но ведь все-таки нервная система изнашивается.
Изнашивает. Нужно ли вам восстанавливаться, да, после таких прыжков, передвижений там по речкам?
Адреналина,
да,
этого.
Конечно, нужно восстанавливаться. И поэтому мы всегда снимаем не только адреналиновые эпизоды, но еще и эпизоды, так называемый релакс. То есть я имею право раз в программу на, или, может быть, даже два раза в программу на какой-то релакс. Я, естественно, растворяю свой адреналин, свои мурашки, все вот это, что накипело, в каких-то приятных местах. И когда я возвращаюсь домой, я, конечно, обычно лежу просто в позе звездочки, восстанавливаюсь, хожу в зал, хожу на йогу, хожу в баню.
Одним словом, это то, что нужно. Ань, смотрите, я хочу попросить сделать такой рейтинг, вот куда, зачем поехать. Байкал, например, что там можно такое экстремальное попробовать?
Байкал.
Коротенько обо всем.
Да,
вот.
Байкал коротенько. На Байкале обязательно прокатиться на баге. Открытых.
Баг, это у нас лодочка.
Нет, баги, это хивус, это лодочка. Ну, кстати, многие катаются на хивусах, это тоже очень прикольно. Это такая лодка на подушке, да, которая как бы левитирует над поверхностью льда. Баги — это такая машина, которая маленькая машинка такая, которая собрана... Ну, то есть ты едешь, по сути, и обвиваешься ветром. То есть ты максимально соприкасаешься, ну, как похоже, может быть, на карт чем-то. Ну, там мотор и такие рамы. И все. И ты обдуваем байкальскими ветрами и едешь вперед. И это выглядит просто невероятно. Байкальский лед, там 34 или сколько-то там видов льда существует. Это просто произведение искусства. Ощущение...
Одним словом, прокатиться по вот этой водной ледовой глади.
Да, это невероятно, даже если вы не автолюбитель.
Еще что, где еще в каком что? Кусочке
обязательно,
страны?
Обязательно, если на Байкале, тоже попробуйте подледный дайвинг. Интересно, что там предлагают опуститься даже тем, у кого нет дайверского сертификата. Довольно редкая такая акция. Ты, конечно, подписываешь бумажки, где говоришь, если что, ребята не несут никакой ответственности, но это в целом безопасно. И у меня это даже закончилось тем, что я встретилась с байкальской голубоглазой нерпой. Она подплыла.
Поцеловала?
Да. Нет.
Сказала: Аня, что делаешь?
Подмигнула.
С ума сошла жить так. В личном адреналине на вечном.
Заканчивай, ну.
Да.
Я знаю, что Аня не пьет никогда. Энергетические напитки. Они ей не нужны.
Откуда такая информация?
Мне кажется. Потому что эта энергия хоть отбавляй.
У меня просто кофе внутривенно. Вот моя энергия. Я вижу, у вас тоже, наверное, да, разлито в чашечках.
Водичка.
Сейчас тоже водичка, но кофе, да.
Еще что? Например, Карелия. Что там было в Карелии?
Давайте лучше расскажу вам про какие-то последние места.
Давайте.
Киргизия. В Киргизии мне безумно понравилось озеро Иссык-Куль. Вот если говорить не про экстрим, там можно покупаться, потому что оно переводится как теплое озеро, там вода реально теплая, ну, как говорят, круглый год. И если вы еще любите помуржевать, то, наверное, там и зимой можно покупаться, оно там не замерзает, там есть волны и горы, горы.
Там видно Байкал, самое прозрачное в России, и Иссык-Куль самое прозрачное в Киргизии. Там видно на глубине, ну, 5-7 метров точно видно глубину.
Да, и цвет воды, знаете, такой, как на Мальдивах, вот когда без фотошопа, вот прям вот говорю, действительно бирюзовейшее, красивое озеро. И можно там съездить к Тяньшанскому хребту. От Иссык-Куля мы где-то всего час, может быть, полтора ехали по не самым лютым серпантинам и очутились просто в невероятном высокогорье, 4000 метров. Мы ездили туда к пастбищу яков диких.
Это мое детство.
Дикие яки?
Яки.
Серьезно?
Что, я, да, все свое детство ездили на Иссык-Куль, эти горы Тянь-Шань, камень Гагарина и так далее и тому подобное. Круто. А это скала, разбитое сердце, там скала прямо в виде сердца, из нее течет, бьет водопад.
Еще, кстати, интересно, что на яке у меня внезапно получилось... у меня получилось прокатиться на нем. То есть там какие-то подростки местные подъехали на домашнем яке. Они такие, давай с нами. Ну, я такая думаю, ну ладно, я сейчас вцеплюсь в этого наездника и с ним там сзади как-нибудь тоже посижу просто. Причем без седла, только в холку вцепляешься, и все. Он такой, хоба, только я села, он сам слезает, ему, как-то не знаю, какой он ему дал сигнал этому яку, но он сразу ринулся, да, там у них что-то на своем, да. Такое, подмигнул ему, и этот як как из-под меня, как ринулся. Конечно, кадры получились смешные, обязательно смотрите премьеру, в скором времени будет премьера киргизской серии на канале «Моя планета» через субботу, по-моему. Обязательно посмотрите и увидите. Это, обещаю, это будет очень смешно.
Страшно интересно.
Страшно интересно, да.
А куда Анна хочет, но очень боится, спрашивает деревенский парень.
Ох, куда хочу, но очень боюсь. Я бы хотела бы очень прыгнуть с парашютом с воздушного шара.
Ого.
Да, такое сейчас существует.
А из космоса вот спрашивают.
Воздушного шара.
Нет, вы знаете, из космоса я пока не сдюжу. Я, конечно, почти до стратосферы долетала, когда управляла реактивным самолетом. Ну, вернее, как управляла. Мне дали так немножечко порулить схематично влево-вправо. Вот, но мы летали очень-очень высоко. Когда снимали московскую серию. Да, такое существует. Я вот недавно где-то на волнах Инстаграма нашла таких трюкачей, которые вот делают это. Причем можно прыгнуть в тандеме. У меня стаж прыжков всего один прыжок. То есть, скорее всего, я самостоятельно не смогу туда прыгнуть. Выглядит это совершенно феерично. И еще я тоже видела такую активность, когда люди натягивают стропу. То есть стропа — это такой... плоский как бы трос, и могут с одного воздушного шара, балансируя, перейти на другой. Кошмар со страховкой какой. При этом привязанной к этому.
У меня ладони потеют.
Я тоже
не могу просто слушать, так, очень страшно.
Если у вас муж, дети, и не боитесь ли вы, что ваши близкие могут потерять вас из-за этих трюков? Вообще, зачем все это надо? Ради денег или славы? Спрашивает наш слушатель 986.
Ой, какой интересный вопрос, такой большой, объемный, развернутый. Постараюсь кратко ответить. Мужа нет, есть ребенок, ему 6 лет, Демьян. Он за меня, его зовут Демьян, кстати, да?
Демьян Демьян?
Нет, это псевдоним в честь моего сына.
Да,
да, псевдоним в честь сына. И, конечно, он переживает за меня. Он говорит, мама, я не хочу, чтобы ты там летала на самолете. Но на самом деле, как потом мы выяснили, он просто тоже хочет все это делать. И он просто хочет, чтобы я его брала с собой. Поэтому он потом в детском саду такой рассказывает, а у меня мама там ныряла с нерпы, и она там на реактивном самолете летала. И думали, что, о, какая хорошая фантазия у ребенка первое время. Потом были удивлены, когда оказалось, что это все-таки правда.
На самом
деле. Да, что ребенок не сочиняет. И, как мы выяснили, он не переживает, а просто хотел поехать со мной, но подрастет и поедет. Мы вот уже этим летом ездили на Алтай, я его брала в такие довольно высокие горы, и он, как пятилетний на тот момент ребенок, справился с этим просто на 5 с плюсом.
А вот что любит Анна поесть, как она вообще реагирует на, например, на жару и какие татуировки на Ане? Мы это все узнаем сразу же после новостей на радио «Говорит Москва». Поехали.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13 часов 34 минуты в Москве. Мариночка рассказала.
Говорит Москва, говорит Москва,
да,
наш Инстаграм.
Рассказала наш Инстаграм.
Да.
Друзья, Марина Александрова.
Марк Челноков.
И Анна Демьяна, ведущая телеканала «Моя планета», и автор, и ведущая, значит, проекта «Страшно интересно». Ты знаешь, я сейчас, пока шли новости, думал о том, был ли в моей жизни экстрим такой вот, чтобы прям экстрим. Ну, и, конечно, первое, это парашют у меня был. Второе, это был... мы ходили как-то, ну, не поход, нет, ну, это поход был с ночевкой в горы, да, с ночевкой не палатках, а на берегу горной реки в мешках. как эти мешки называются?
Спальные.
В спальных мешках. Да. Вот. Причем я, идиот, надел в этот поход новые кроссовки.
Молодец.
Когда я вернулся через два дня из этого похода, на кроссовках, да? Все. Это, ну, было, понятно. Это было, правда, экстремально. Угу. Ну и плюс у меня был дайвинг в Израиле, когда я 10 дней просидел в бассейне, учась этому, а на треть... А, горные лыжи, когда я упал, помнишь, мне тренер сказал, тоже через 7, что ли, дней занятий... Экзамен, катитесь с горы. Я, значит, скатился, упал, поломал палку. Он мне говорит, а он эстонец был, в Австрии дело было. Он говорит, у вас что-то с мозжечком, вам нельзя кататься на лыжах.
Ирина пишет, я думаю, вот это все, вот это чем вы экстрим. Занимаетесь, игра и иллюзия. Зачем вам нужно ощутить опасность? Сходите в лес, где кабаны бегают без ружья. Или на Алтае прогуляйтесь по окрестностям какого-нибудь населенного пункта. Одна, без всякой съемочной группы. Ирина, зачем? Зачем идти на кабана без ружья?
Или на Алтай прогуляйтесь по окрестностям какой-нибудь населенного пункта. А что, Алтай у нас самый криминальный район, что ли, какой-то?
Я не понимаю. У меня такой вот вопрос к Ирине. А где водятся кабаны? Может, я и схожу? Я просто
без ружья?
У меня вот рядом...
Не думай, не
нет, ну, потому что, на самом деле, у нас был случай, когда мы ездили на Камчатку, летали. Мы отправились на Курильское озеро. Это заповедник, в котором самая большая популяция... бурых медведей. Там идет нерест в августе. И в этот момент там...
Они ловили рыбу.
Ну, конечно, медведи. Они ловили рыбу. Поэтому они были сыты. То есть человека в пищевой цепочке медведя, конечно же, нет. Но внушить себе это очень сложно, когда этот медведь ходит прямо... рядом с тобой. А, то есть вот на расстоянии вытянутой руки, вот буквально вот на том же самом расстоянии, на котором вот мы с вами сидим, ходили бурые медведи.
Они как-то реагировали на вас? Что-то
они
говорили
на нас
вам?
Говорили?
Да, что-то. Нет, ну это на самом деле, естественно, экскурсия под охраной, то есть там был человек, у которого был карабин, которым, к счастью, не пришлось воспользоваться, но это такие редкие экскурсии для фотоохотников, для любителей вот такой дикой природы. Там была группа журналистов с вооруженными телеобъективами, фотоаппаратами, и мы. Вот. Естественно, говорить мне при этом, я не знаю почему, это, видимо, какой-то такой первобытный какой-то такой рефлекс, что ты говоришь, естественно, шепотом. То есть просто тоже я не могла
чтобы
молвить.
Чтобы не спугнуть,
да,
не привлечь.
Не спугнуть, хотя мне говорили, говорите спокойно, можете голосом, не обязательно вот так вот, вот так прям. Там единственная граница, которая между нами была, она была условная, то есть просто вбитые колышки в землю. Это как бы такая граница у тебя в голове, то есть что за колышек лучше не заходи. И причем, что меня удивило больше всего, там была даже медведица с медвежатами, кормящая. А по сути, это же самое опасное, да. То есть материнский инстинкт бьет себе в голову, и медведица готова порвать вообще там любого, кто приблизится. Но они там... барахтались в этом нересте, лосось там плещется вот так, чуть ли не выпрыгивает на берег, видимо, у них там такая обжираловка, что им вообще не до чего. Да, им вообще не до чего.
Как вы в СПА после своего экстрима, так медведи там. Алексей Земцов пишет. Господа, кстати, пишите нам в СМС и в Телеграм ваши самые экстремальные виды отдыха.
Где вы были, что вы видели, что вы попробовали?
Чем занимались?
Что вам запомнилось?
Отдыхал в Красноярске, в заповеднике Столбы. Когда шли по маршруту, видели двух медвежат, испугались страшно. Я однажды делал материал, работал на телеке, про зоопарк. И мне служитель зоопарка говорит, что вы будете стоять около клетки? Зайдите к волку в клетку. Я говорю, да давайте. А там был волк и волчица.
Зачем?
Ну, стендап записать, красивый такой, чтобы там волки позади меня бегают.
Последний и так далее. Стендап.
Да.
Макс,
и во время стендапа я, значит, стою, и ко мне подбегает, и вдруг я говорю слова, и вижу, ко мне краем глаза бежит волк, подходит. И я так руку протягиваю, там, ой, дорогой. А потом думаю, нет, зря я это сделал, потому что я ему ничего не дал, и эту руку убираю вот так вот в карман брюк. Вот
в общем,
так вот, в карман брюк.
Как надо, да?
И этот волк меня кусает вот как раз за эту руку, вот здесь в районе паха. Хорошо, я каким-то, он там не успел ничего прикусить, но у меня рука была опухшая такая,
ну,
я перепугался так, я оттуда как выскочил волком. Из этой клетки.
В
думаю,
клетку. Это же ужасно.
У меня таких случаев пока что не было. Пока,
и дай бог.
Пока цела.
Да.
У меня тоже было соприкосновение с еще одним весьма
хищником.
Диким. Да, да, да. Мы снимали в парке Тайган. Это Крым.
Угу.
И там устроили сафари на электрокаре. По сути, это довольно уникальное место, где ты можешь именно на электрокаре, то есть не на джипе, в котором, по сути, животное все равно тебе ничего не может сделать. Такие сафари проводятся в Африке обычно. А это электрокар, такая суровая, такая русская версия для самых отлетевших. И там ничто тебя не защищает. И в какой-то момент за нами погнался... У нас в электрокаре было мясо. В какой-то момент ситуация немножко вышла из-под контроля, и, видимо, лев был не настолько сыт, насколько заявлял директор парка. И я уже чувствую, что он с такого уверенного баса вдруг перешел на какой-то такой... помощница начал кричать, что «Таня! Таня! В общем, срочно! Срочно сматываемся!» Ну, то есть это было понятно,
зажигай,
что...
Зажигай, Таня! Понеслись!
Да, понеслись, и было понятно, что что-то не так, раз хозяин всего этого места немножечко запаниковал. Конечно же, он все взял под контроль. Это Олег Зубков, человек-лев, как его называют. Он невероятно популярен там где-то на китайском Ютубе. У него там миллиарды просмотров, потому что он там и голову в пасть засовывает, и что он только не делает.
Бедные львы. Мне больше жаль льва, чем этого Зубкова. Так в итоге убежали?
В итоге убежали, но эти львы даже подходили мне, нюхали шнурки. Ну, потому что... И в этот момент я не знала, что у нас еще было мясо в электрокаре, и что, оказывается, лев подходил не то, чтобы у меня... Да, не пытался меня укусить и не пытался понять, что я его добыча. А он был заинтересован в мясе. Но в этот момент, конечно же, я этого не знала. Ну, то есть я просто притворилась бушем, притворилась кустиком, да, такая просто замерла. Это вся моя была стратегия. Это тоже, в принципе, есть. У нас выпуск на Ютубе из Крыма выложен. Вот это было очень страшно. Еще я делала селфи с таким старым львом Марселем. Такой он уже, такая знаменитость. Весь наш шоу-бизнес тоже делал селфи с этим львом. Но важно сказать по поводу бедных львов, что там они в дикой природе, у них там 60 гектаров земли, они там, ну, почти это приближено к реальным условиям жизни. И это не зоопарк, а это прям дичь. Им там хорошо, вольно. И они там, мне кажется, диктуют туристам свои условия.
Заказывают себе обед. Я еще хотела спросить у Анны по поводу Москвы. Я вижу, что у вас есть выпуск про Москву, экстремальные места Москвы. Вот вы сказали, значит, по речке вы там как-то сплавлялись. Что еще экстремального в Москве можно посмотреть?
Попробовать, да.
Я летала как раз на реактивном самолете аэропорта Орешково. Это не совсем Москва, это Москва и окрестности, то есть Москва и Московская область. Делала бочку, мертвую петлю.
Ну, не сама же за штурвал.
Ну, не сама, нет. Мне дали чуть-чуть там влево-вправо, но надо сказать, справедливости ради, что мне стало не по себе. Прямо в кадре.
Наконец-то! Да. Вот она, Ахиллесова пята Анны Демьяна.
Нет, она действительно найдена. И в какой-то момент, знаете... Я не могла признаться, что мне плохо. Тоже такой тонкий момент, когда работает камера, у тебя вот включается, да, какое-то вот это... бахвальство, хочется вот эту нарциссичную свою...
Храбрость.
Да, храбрость на показ выставить. Но в тот момент я не могла признаться по радиосвязи, причем мы еще летели в тройке, у нас были дельфинчики, так называются, я забыла, к сожалению, как модель правильно называется этого самолета. Мы летели в тройке, и они по ходу дела меня вообще отключили от общей связи. И я там такая, что-то мне нехорошо, что-то, знаете, вот что-то как-то... И я не могла сказать, что мне ужасно плохо на землю срочно. Точно. То есть вот это какая-то вежливость, что вроде там они исполняют какие-то свои синхронные кульбиты. Я такая, что-то мне нехорошо, да, может быть мы... В общем, они меня не слышали, и уже вот только когда я подключила свой грудной голос и сказала, ребята,
на землю на срочно, землю. Да.
Да-да-да, тогда мы опустились, и мне еще долго было
нехорошо. Себя приходили,
нехорошо,
вестибулярочка, да, немножко подвела,
да, подкачала.
Так, а что еще в Москве?
Еще в Москве я летала на гидрофлае, или также это называется, как флайборд, летающие ботинки, как такое приключение
над
из
водой,
научных...
которые?
Да, над водой.
Это как... когда, знаешь, поднимаешься так высоко и опускаешься.
Как в научно-фантастическом каком-нибудь фильме.
Я тоже один раз попробовал, но после того, как я шлепнулся, я, причем мне говорили, наденьте специальные, ну, как бы не костюм гидро, а хотя бы брюки такие облегающие. Я говорю, да ладно, я в плавках, нормально, я поднялся. Ну, с высоты метров 7 я шлепнулся об воду, и потом я ходил, наверное, еще дней 20 с таким синюшной ягодицей правой. Она была такого ярко-фиолетового цвета, потом кожица стала с меня слезать. Ну, короче говоря, это очень опасно, экстремально. Слушайте, я тоже экстремал.
Да вообще, я удивлена, 7 метров, это первый раз был?
Ну, это, нет, это не первый раз, это где-то было, это сначала я там за руки, как он, тренер называется, за руки поднимались, там на метр два, а потом я решил, ну, не 7, наверное, метра 3, нет, метра 4-5, не 7, я же Макс преувеличиваю всегда. Так, и что?
Все на максималках. Ну, я тоже получила там несколько синяков. У меня вообще в целом мое тело, это как летопись, эти все синяки и гематомы, к сожалению, как летопись всех этих моих приключений. Зачем я это делаю? Вопрос интересный. Вы уже мне два раза, мне кажется, задавали, и я все не подходила, не подступалась к ответу. Но на самом деле программа, она не только про такой вот оголтелый экстрим, мы с вами вот какую-то одну сторону только сейчас освещали, но она еще и про культурные особенности во многом. Угу. То есть это про природу страха, это про, может быть, какой-то эпос местных народов, про то, про какие-то обряды, про какие-то ритуалы, как люди относятся к смерти, чего они боятся исторически. Ну, то есть это на самом деле мне как автору интереснее всего. Понятное дело, что во многих регионах есть какие-то свои, вот знаете, такие местные, придуманные, сооруженные какие-то экстремальные активности. И вот это на самом деле самое прикольное. Например, в Казахстане я каталась на вейкборде, привязанному к лошади.
Лучше к верблюду.
Но это не быстро.
Это экзотично. Знаешь, как верблюды носятся? Ты что?
Нет.
Да. Они ходят медленно, а бегут-то они, дай бог.
Их нужно заставить еще побежать.
Ну как и лошадь. Эй, он тык-тык-тык-тык побежал.
И по сути вот этот изобретенный новый вид спорта, которого нигде больше в мире нет, да, вейкбординг на копытах такой.
Простите, вейк это бординг. Бординг, я понимаю, вейк это что?
Ну это по воде, по горной реке. По горной реке.
А, я думаю, по песку.
Не-не-не, это сэнд, сэндбординг.
Уже и такой есть.
Записывай.
Сколько открытий чудных.
Ну, кстати, сэндбординг, это довольно по-пенсионерски. Я пробовала
это. Вот Максу как раз.
Не, ну серьезно,
ты
там...
Зараза, так ты вообще только ходишь по своим музеям.
Ну, там мягко падать, все хорошо.
В Италию, кстати, в Рим не собираетесь, Ань?
Пока нет.
Нет? А то у Марины билеты в Ватикан уже 2 года пропадают.
Уже пропали,
уже пропали, выехать не может и продать. Понятно. А вот были какие-то моменты, когда Аня, режиссер или продюсер, говорит, так, делаем то-то и то-то. Например, ты прыгаешь с 10-го этажа. Ну, предположим, там, неважно. А она говорит, я что, дура? Нет, я этого делать не буду. Ну, вот когда...
Боюсь,
чувство самосохранения у Анны есть вообще?
Оно есть, и оно работает, конечно же, каждый раз, и каждый раз я оцениваю риски. И вот когда я говорила про этот вейкборд на копытах, я попробовала и не стала это делать. Я поняла, что не вариант. Также это сработало, например, мы снимали питерскую серию, там был человек, рекордсмен из книги рекордов Гиннесса, который... Что?
Ну, такое? Макс, шутки самосмейки какие-то. Нет, давай расскажи,
мне кажется,
нам,
в Питере было страшно, программу страшно интересно было бы снять про...
Рекам и каналам?
Да, по рекам и каналам, а вторая часть...
Не шути.
Ладно, не буду.
Так вот, возвращаясь к... рекордсмену, он входит туда за прохождение по самому высокому хайлайну. Он проходил над Москвой-Сити.
Он был у нас. Это был гимнаст такой. Да, я
Максим
помню.
Хагин.
Максим вот Хагин. Фамилию я не помню, но Максим. Да, он в Сити ходил как раз по этим
стропилам. Да, он родом из Екатеринбурга, а снимали мы в Питере. В общем, все города смешались. И мы натягивали трос над гигантским водоемом. То есть очень-очень высоко, там что-то 50, кажется, метров высота. И, ну, вот здесь я просто... Ну, у меня даже таких навыков нет, банально.
А надо было пройтись
надо
вместе
было,
с ним.
Да, надо было пройтись, ну, не вместе с ним. Плюс еще стропа, это не канат. Да, она двигается, это динамическая. Невозможно о нее опереться, это просто баланс уже
но
высшего
это уже
уровня.
Надо уметь.
Ужас.
Потом. А с палочкой или...
Это без палочки.
Без палочки.
Да, возможно, я отказалась от этого, потому что у меня уже был горький опыт в Дагестане. Я попробовала там канатоходство в Дербенте. Они же известны, да, своим канатоходством. Да. Там у них и аулы целые, в которых там все старый млад умеют ходить по канату и прыгать, и бегать. Вот. И была группа такая цирковая. Я к ним подошла, говорю, можно мне? Он такой, ну, как ты, как у тебя с балансом, предводитель этой группы? Причем такой очень седовласый, такой какой-то мудрый, такой, верилось ему как-то.
Колоритный дядечка.
Колоритный дядечка, да. Он такой, ну, ты как, балансировать можешь, йогой занимаешься? Я такая, ну, да, занимаюсь, ну, вроде балансирую. И вот то, что он в меня поверил, это, конечно, не умно. Не могу сказать, что, что это был умный поступок с моей стороны. Он говорит, ну ты как? Он такой, ну значит, все, иди, там, 3 метра высоты, давай, забирайся на канат. Я никогда в жизни по канату не ходила. Я даже не знаю, как... Вот, то есть ты стоишь...
Какой кошмар.
Да, и не знаешь, как у тебя сейчас... Но тут есть палочка. Я забыла, как это называется правильно, вот эта штука для эквилибристики.
Она сейчас как... мы выясним.
Давайте,
так, Google дальше.
It. Да, да. Вот, и я пошла, уверенная... И потом у меня дрогнула нога. Я пыталась просто слишком медленно идти, и на середине пути я упала. Я упала. Боже,
а страховка-то была?
Не было страховки. О, Господи. Не было страховки. Да, такой вот момент. Но потом я поняла, что я неправильно это делала. Просто-напросто он говорит, а ты чего так медленно шла? Говорит, надо быстрее идти. Я такая, ну, конечно, я же каждый день бегаю по этим канатам.
Почему бы нет, да.
Это было очень странно. И зачем ты вообще волнуешься? Говорит, смотри вперед, не фокусируй, под ноги не смотри, фокусируйся на цели и вообще ни о чем не
так
думай.
Так все просто.
Да-да-да, просто не думай. Я такая, ну, допустим.
Балансир он называется.
Балансир?
Да.
Нет, там было у них какое-то другое местное слово.
Ну, это же Дагестан, там, наверное, хотят. Что-нибудь другое. Там,
и что, и поднялись, и вы пошли еще раз по канату?
Да, я пошла, но меня немножко страховали за вот этот балансир. Но это как бы все равно было почти то же самое. То есть я просто поняла принцип другой. Я как-то разозлилась на этот момент, что вот не получилось. И в итоге прошла, да, с подстраховкой с его стороны. То есть у меня был вот этот шест, за который меня как бы поддерживал немножко вот так вот. И прошла. Это была такая победа. Могло бы, конечно, мне кажется, вылиться в какой-то страх на всю жизнь. И если бы я не поднялась бы еще раз и не прошла бы заново, то могло бы, мне кажется, это остаться навсегда.
Навсегда.
Во мне. Да.
Ань, приходилось, ну, понятно, в поездках наверняка в программе есть какая-нибудь отдел про еду. Есть? Или
что-то пробовать экстремальное.
Вот я как-то максимально не про еду. Но у меня было, у меня есть что вам рассказать. Uh-huh. Когда мы ездили в Арабские Эмираты, снимали в штате, в Эмирате Рас-эль-Хайма, там есть такой лагерь выживания Бэра Гриллса.
Батюшка.
Знаете, да, кто такой Бэр Гриллс?
Это нет,
знаменитый выживальщик, который там везде, там на Discovery, он на BBC.
Да-да-да-да.
Да, он, его забрасывали в джунгли, и он там везде выживал. В каких-то ультрамарафонах пил какую-то там кровь летучих мышей, ел яйца козлов. Ну, в общем, что-то невероятное совершенно. И он, такая у него есть сеть, такая франшиза, вот эти вот лагеря подготовки для выживания. Как раз, то есть мой прям случай, вот моя клиника. И там мне предложили... Предложили попробовать в рамках похода, никак не предложили попробовать, мы нашли мучных червей. Вот. Ну, это было...
Это нормально,
это вообще нормально, конечно, чистый белок.
Я тоже ел мучных червей в
Китае.
Они
не шевелятся?
Они шевелятся.
Они такие, ну, уже такие вяленько, так, но они уставшие, такие, да, разморенные.
Мне предложили живеньких, а предложили поджарить. Ну, я вот попросил поджарить. Можно и во фритюрчике, в маслице, а потом там кипящее сразу это в муку или в сухарики.
Так.
Это ничего особенного.
Но, правда, единственное, чтобы насытиться этим, сколько нужно так, этих червей накопать?
Понятно, да.
Сколько там граммов
протеина?
Они
вы попробовали, да, и как вам на вкус?
На вкус,
чистый белок?
На вкус вообще абсолютно нормально. Ну, как белок, да, как протеин.
А мне показалось похоже чем-то, знаешь, на крабовую палочку. Вот было ощущение, да,
сурими.
Да, такое.
У нас, наверное, какие-то разные были мучные черви. Но может,
это у меня Китай, может, там другое. Например, вот я когда ел скорпиона жареного там же, он на вкус напоминал мне креветку почему-то. Вот скорпион вот какой-то вот тоже совершенно не чистый белок, совершенно не сытный. Так, я вспомнил, у нас же голосование.
Да
экстремальный
ты что?
Вид спорта, экстремальный вид отдыха. Да, 134-21-35. Не, ну, иногда бывает, но не часто. 134-21-36. И вообще это не ваше занятие. 134-21-37. Код города 495. Перед новостями, перед тем, как уйти на новости, я сказал про то, что мы посмотрим, какие татуировки есть. Значит, у Анны, Нина, вот,
а как радио,
сейчас испугалась.
А как радиослушатели, интересно, посмотрят? Напомним,
у нас
YouTube-трансляция вообще,
конечно.
Конечно.
А мы будем описывать. Вот, у меня есть подруга, которая хочет всю свою жизнь, ну, уже лет, ну, не всю свою жизнь, лет 15 последних сделать себе татуировку. Но она страшно боится. Она говорит, во-первых, она боится там, что она может занести ей могут какую-нибудь заразу в кожу. Потом она говорит, вот эти вот иголочки, вот это вот она, вот так вот.
Неприятно, неприятно.
Да, она говорит, это же ужасно. Вот, причем она не хочет не какую-нибудь там фигулечку такую себе где-нибудь там на плечико, а она хочет прямо сделать голову слона, она хочет себе натуировать. Я говорю, ты сделай там розочку. Больно будет, потом решишь. Вот. Что продемонстрируйте, что у вас?
Продемонстрирую, да, вот камера, да, моя, которая на мне.
Вот на правой руке у Анны веточка.
Это просто веточка, на самом деле это просто украшение. Я ходила как-то раз...
пальцы собрала. Видела такая прям...
То есть на самом деле никакого абсолютно...
Это не в поездках, это...
Это не в поездке, это не в поездке, это я делала репортаж когда-то давно с... концепт какого-то маркета, там продавали какую-то дизайнерскую одежду, тату-конвенция, и я, в общем, решила в рамках репортажа и сама вот давно хотела такую себе веточку поселить вот сюда. Вот
ну, лавровая веточка какая-то.
Ну, она абстрактная, она вообще абсолютно украшательская функция. Так, значит, наколки, значит. На воле битая.
Так, так вот, Анна, вот Анна уже сняла бретельку с плеча. Пошире.
Это вы так, я понимаю, это вы так рекламируете свою YouTube-трансляцию.
Господа, YouTube-канал говорит Макс и Марина.
Так, это мудро. Это мудро.
Ой, это рука, да. Это соединен большой указательный палец. Большой указательный же, да?
Да, да, большой указательный.
И это в йоге это что-то значит. Красиво, красиво.
И лотос там.
И лотос. Все, что ли?
Ну, еще есть кит.
Где? Показывай.
Вот тут.
На левой руке.
Это моя первая татуировка. Он должен был поселиться под ребра, под сердце, но поселился тут.
Угу.
Это Исландия, кстати.
В Исландии сделала?
Нет, это не сделала в Исландии. Это сделано с моей исландской фотографией.
То понятно.
Есть по форме это кит, а внутри там... Горы. Ну, то есть приключения были со мной всегда. Исландия — любимая страна.
Друзья, ну вот такие вот... украшения есть на нашей такой необычной сегодняшней гости. И вообще, заходите, смотрите ее программы. Выходит программа на канале «Моя планета». Страшно интересно. А время выхода?
Время выхода...
Там плавающее, насколько я помню.
Да, время плавающее. Вот я могу сказать, что 5 марта программа про Киргизию будет. Угу. Обязательно посмотрите. Получилось прям сочно, смачно, классно.
Сочно, смачно. 3-4 совета для наших слушателей. Осталось у нас 3 минуты буквально. Именно для тех, кто вот хочет отправиться в какой-нибудь в экстремальное путешествие. Третий час эфира, у меня уже губы устали.
Заговариваешься немножко.
Да, да.
Экстремальное путешествие. На самом деле сейчас из таких доступных вариантов можно поехать в Египет. Мы недавно как раз там снимали серию, которая тоже скоро выйдет, будет премьера. Там дайвинг, фридайвинг, куча всяких мест. А можете в этом себя попробовать. Знаете, да, наверное, что такое фридайвинг?
Конечно, да.
Фридайвинг, ну, вдруг наши зрители не знают, это ныряние на задержке дыхания. Причем человек может нырять на глубину более 300 метров на задержке дыхания.
Это вообще очень опасно, имейте в виду.
Да, это вообще очень опасно, но если следовать всем шагам и не пускаться в пучину, бездну, да, с головой, там просто есть знаменитое Blue Hole, это такое дайверское такое место, его проныривали.
Это какая-то лагуна же.
Да, это не лагуна, это подводная, да, впадина, пещера такая. В дайверской тусовке считалось, что пронырнуть через нее, особенно на задержке дыхания, особенно тяжело. За это давали какие-то огромные призы. И вот Наталья Молчанова, наша известная советская рекордсменка, первая женщина, которая нырнула на 100 метров, стала первым человеком в мире, который пронырнул вот эту вот голубую лагуну.
Какая прелесть. Да,
сейчас ее сын Николай Молчанов продолжает это дело, и он тоже там бьет новые и новые рекорды, и Россию вот представляет его именно во фридайвинге. Да, можно себя так... Но если вам страшно на задержке дыхания, можно попробовать, например, просто там куча всяких затопленных
просто
кораблей.
Поплавать. Просто поплавать. Я бы просто поплавал. После 3 лет заточения в стране никуда и не выехать тогда.
Просто поплавать, да, уже счастье.
Анечка, спасибо большое за вашу работу. Единственный последний вопрос. Если бы не было программы, такой бы стиль жизни бы сохранился, путешествие, или все-таки была бы спокойно батончиком на пляже с коктейльчиком? загорала на шезлонге?
Я думаю, что экстрим бы заключался бы в другом. Я не люблю просто туристический отдых. Я все время все равно куда-то еду, изучаю какие-то местные города, разговариваю с местным населением. Мне все время хочется залезть в какую-то самую дичь. В этом, да, я, но прыгать бы с обрывов, наверное, и опускаться, сплавляться по подземным рекам я бы, наверное, бы самостоятельно не стала бы. Да.
Друзья, но наши слушатели, смотрите, как ответили. 50% никакого экстрима. 44% бывает немножечко, и 6% экстрим постоянный. Спасибо большое. Друзья, смотрите программу «Страшно и интересно» на канале «Моя семья», хотел сказать, «Планета», ведущей Анной Демьяна. Ань, спасибо большое. Спасибо. Удачи. И вот кто-то написал, какая красивая Анна, какая красивая у вас гости. Спасибо большое. Красивая Марина Александрова.
И очаровательный Макс Челноков.
И наши любимые слушатели. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.